Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышед нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его.
В сегодняшней притче Христос раскрывает перед нами удивительную истину. У каждого из нас огромный неоплатный долг перед Богом. За саму жизнь, за каждый луч солнца, который нас согревает, за каждую крошку хлеба, которым Он питает нас. В действительности мы живем только потому, что эту жизнь нам обеспечивает Бог, потому что Он хочет, чтобы мы были не только просто живы, но и радовались этой жизни. И что самое интересное, вместо оплаты этого долга наш великий благодетель Бог хочет от нас совсем немного, чтобы мы были великодушны к тем, кто согрешает против нас. В жизни христианина есть 2 основных способа благодарить Бога за все его неизреченные благодеяния. Это божественная Евхаристия, буквально служба благодарения, когда мы приносим Богу лучшее, что есть в наших сердцах, свою любовь к Нему. И второе, без которого первое просто невозможно, это искреннее прощение наших ближних за все те грехи, которые они совершили против нас. Но простить человека, которого и видеть не можешь, в действительности очень трудно. Для этого необходимо преодолеть в своей душе не только обиду, но и вырвать с корнем все основания для этой обиды. А это, как правило, именно то самое ощущение долга, обязанности по отношению к нам, которое мы подсознательно требуем нам выплатить в виде той или иной компенсации. И при этом полная уверенность в собственной правоте и непогрешимости. Именно с этой мнимой позицией судьи в нашей душе и борется Спаситель. Он решительно не хочет, чтобы мы постоянно то и делали, чтобы выставляли друг другу бесконечные счета. Он другого хочет, чтобы мы вместе обернулись к Нему и поняли, что по сравнению с тем, что Он нам дает, все наши претензии друг к другу просто смешны. А если вспомнить еще и то, какую цену Он заплатил за то, чтобы мы могли жить, крестная смерть Его единственного Сына, то наше препирательство друг с другом становится просто мерзостью. Простить от сердца значит снова полюбить, снова открыть свое сердце для другого, перестать числить его в черном списке должников, снова перевести его из категории «чужих» в «свои» и «родные». И это настоящий подвиг, потому что это надо суметь сделать еще до того, как наш мнимый должник в страхе и трепете придет к нам на ковер. И пусть наша победа над собой, над своими обидами и претензиями будет для него полной неожиданностью. Вот только тогда мы сможем дерзновенно говорить Богу в молитве: «Прости нас, Господи, так же, как и мы простили наших должников.
Без специального исследования озвученные в евангельском чтении суммы долга ни о чем не говорят. Понятно лишь, что 10 тысяч талантов значительно больше, чем 100 динариев. Понятно, что тот, кому был прощен большой долг, должен был пойти навстречу своему должнику, долг которого не так уж и велик. Если же обратиться к исследованиям и узнать, что один талант стоил 10 тысяч динариев, а затем перевести обе суммы в динарии, то картина предстает в новом свете. Первый долг превосходит второй ровно в миллион раз. Чтобы понять величину первого долга, достаточно узнать, что прожиточный минимум был равен одному динарию в месяц на человека. То есть первый был должен сумму, равную 100 миллионам прожиточных минимумов. Можно пойти дальше и перевести эти деньги в понятные нам единицы, но, полагаю, это будет уже лишним, да и сделать это может каждый самостоятельно. Очевидно, что Христос называет эту сумму не случайно. Такие баснословные деньги попросту невозможно задолжать другому человеку. Отсюда становится понятным, речь идет не о простом долге, а о долге Богу. О долге, имя которому жизнь. Бог дает нам жизнь. И что мы делаем с этим даром? Что мы сможем ответить в тот момент, когда придется это сделать? Сегодняшняя притча говорит не о сумме греха перед Богом, она совсем о другом, о том, что мы неверно думаем о своей жизни и неверно расходуем отпущенное нам время. Убедиться в этом легко, достаточно лишь начать следить за своими действиями и особенно за мыслями и словами. Какое количество времени мы тратим на осуждающие размышления о своих близких? Сколько раз в день мы выносим свой обвинительный вердикт друзьям, знакомым, тем, кого встречаем в течение дня, и тем, о ком слышим в средствах массовой информации. Все это время – время нашей жизни, которое, по мысли Творца, должна быть направлена совсем на другое. В первую очередь, на приобретение вечного блаженного царства, в которое невозможно войти до той поры, пока, вместо благодарения Богу за дар жизни и за то, что мы не одиноки и вокруг нас есть люди, в голове роятся мысли осуждения и суда над ними.
В сегодняшнем чтении мы слышим, что государь желает сосчитаться с рабами своими, то есть понять, кто из них сколько ему должен. Причем из всей притчи понятно, что в ней описывается встреча с Богом, с Отцом Небесным, который на последнем суде также будет спрашивать долги с людей. Но что скрывается за этим образом? Что мы должны Богу? В прежние времена люди знали, что Бог от них ждет определенного поведения, тех или иных поступков. Зная это, они старались жить именно так. Кто-то из-за страха, кто-то за награду, кто-то по совести и любви. Однако современный человек не любит чувствовать себя должным. Как известно, сами по себе очень важные и значимые темы о правах личности и о свободе человека дискредитируются именно тем, что все эти права и свободы сводят к произволу и вседозволенности. Люди любят подчеркивать, что они свободны и никому ничего не должны. Но что интересно, когда человек хочет есть или пить, когда он устал и ему необходимо отдохнуть, у него не возникает вопроса, должен ли он поддерживать свою жизнь. У него просто есть потребности, которые он удовлетворяет. Кроме того, у нас есть представление о том, что значит быть родителями или друзьями. Родитель должен заботиться и воспитывать. Друг должен быть преданным и отзывчивым. Если кто-то из них скажет «я никому ничего не должен», мы сразу понимаем, что он перестает быть тем, кем мы его считали. Но ведь то же самое происходит с духовными потребностями. Бог, сотворивший нас для радости царства, знает, что чтобы его достичь, мы должны совершать добрые дела и не совершать злых. Причем он сотворил нас способными это делать, дал нам силы и таланты. И вот наступает время проверки, соответствуем ли мы тому, кем мы представляемся. Действительно ли мы являемся родителями, друзьями, работниками и, самое главное, чадами Божьими? Являемся, значит, мы сделали то, что должны были сделать. Не являемся, значит, мы должники. Но разве мы сделали все, что должно? Ведь каждому известно, что при всех стараниях соответствовать долгу нелегко. В быту мы часто оказываемся должниками не только друг друга, но и Бога. И каждый из нас ждет прощения. Простить – это значит сказать другому: «Ты был должен поступить так-то и так-то, но не сделал этого. И несмотря на это, я прощаю тебя. Давай жить так, как будто этого не было». Такого прощения мы ждем не только от людей. И именно такого прощения мы ждем от Бога. потому что сколько бы мы ни старались, всего, что должно, мы не делаем. Чего же ждет от нас Бог? Каков наш главный долг перед Ним? Это, конечно, любовь к Нему и к ближнему. Именно поэтому раб, не простивший своего товарища, не прощается Богом. Тот, кто не желает снизойти к немощи ближнего, не желает проявления любви и сам оказывается должником перед Богом. Его принципиальность и строгость применяются к нему самому. Мы часто говорим другому «ты должен», но забываем, что при этом и сами мы должны. Должны быть чадами Божьими, любящими и милосердными.
Что такое Царство Небесное, о котором так часто говорит Христос? Притча, которую мы только что услышали, намекает нам на это при помощи образов царя и его должника. Говорится, что раб должен был царю 10 тысяч талантов. Это гигантская сумма. Талант – это не монета. Это обозначение веса. Обыкновенно речь идет о 26 килограммах серебра. Таким образом, раб должен был господину 260 тысяч килограммов драгоценного металла. К слову, весь доход Палестины в те времена составлял около 10 тысяч талантов. То есть долг слуги был больше, чем доход царя, и тем не менее он был прощен. Вторая сумма по сравнению с первой незначительна. Это всего лишь 100 динариев, то есть 100 серебряных монет. Однако раб отказывается прощать своему должнику. Что поражает в этой ситуации? Поражает то, с каким великодушием царь дарует милость своему слуге, прощает ему сумму, которая и для него самого была значительной. И с какой мелочностью и злобой человек, которому только что списали такой громадный долг, по сути даровали жизнь, идет и выбивает жалкие копейки из ближнего. Почему он это делает? Потому что он не чувствует радости прощения, которое ему только что подарили. Ему ее недостаточно. Из-за своей узости, жадности, неспособности оценить то, что у него уже есть, он не может вместить в себя царский дар и пережить его в полноте. Он хочет чего-то большего, а потому в итоге лишается всего. Что же здесь есть Царство Небесное? Это то самое состояние радости прощения, которое может испытать человек и сделать его постоянным состоянием своей души. Мы, увы, порой даже не задумываемся, какой гигантский долг Господь списывает нам каждый день. Ведь посмотрите, у большинства, несмотря на мелкие бытовые неурядицы, жизнь течет своим чередом. Мы относительно здоровы, здоровы наши дети, есть во что одеться, где переночевать, что поесть. Однако мы принимаем это как данность и не чувствуем по поводу этого всего особой радости. Что мы делаем вместо этого? Мы берем свою жизнь за горло, душим ее, трясем и требуем: «Отдай мне то, что должна, дай мне больше». Однако мы редко когда задумываемся, что все это какие-то жалкие гроши по сравнению с тем, что мы уже имеем, и что нам было дано по большой милости и великодушию Царя Небесного. Двигаясь в этом направлении, мы очень рискуем лишиться и того, чем обладаем. Если же мы научимся видеть такие незаметные милости, которыми наполнена наша повседневность и которые являются фоном нашей жизни, то незаметно для самих себя уже здесь на земле, наряду со святыми, мы станем полноправными участниками Небесного Царства.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как Христос рассказывает ученикам притчу о Царстве Небесном. Однако с первых слов мы слышим нечто совершенно неожиданное. Ведь царство ассоциируется не с географическим пространством, не с территорией, на которой действуют какие-то особенные законы. Совсем нет. Христос говорит, что царство похоже на отношения между царем и подданными, Богом и людьми. Это очень важно и во многом меняет наше представление. Мы привыкли думать о царстве как о месте, в котором нет проблем и всего в достатке. Воспринимая Царство Небесное как улучшенный вариант Царства Земного, мы думаем лишь о внешних условиях, мы не думаем о царе, ведь до него в обычном случае далеко. Но Царство Небесное не внешние условия, и суть его не в покое и достатке, но в тех уникальных отношениях, которые у каждого складываются с царем лично. Люди выстраивают эти отношения во время земной жизни, и царство выглядит подведением итогов, ведь царь рассчитывается с рабами своими. И вот перед ним оказывается человек, который очень много ему должен. Современная деловая культура предполагает, что человек, который не возвращает долг, виновен. Люди берут кредиты и очень часто делают это не потому, что им нечего есть, а потому что хотят улучшить свою жизнь, не имея на это собственных средств. В прежние времена Такие ситуации были крайне редкими, и люди брали в долг из нужды, которая возникала из-за неурожая или болезни. И хотя первоначально царь очень строг и даже готов продать жену и детей должника, чтобы вернуть себе хоть какие-то деньги, он не только согласен отложить эти радикальные меры, но, как выясняется в конце притчи, готов все простить, проявив милосердие. Кажется, на этом история должника закончилась, и в ней наступил счастливый конец. Его долг прощен, и он может спокойно жить дальше. Но это не так. Хотя царь прощает долг, ему оказывается не все равно, кому он его прощает. Узнав о том, что прощенный раб требует долги с других, царь готов вернуться к самому строгому варианту. Может возникнуть вопрос: какая разница, кому быть милосердным? Если ты щедр, будь щедрым ко всем. Однако нельзя забывать, что на языке притчи простить долг – это вступить в личные отношения. Мы говорим человеку: ты должен был это сделать и не сделал, но я прощаю тебя. Царь может проявить милость и не наказывать должника, но это его не изменит. И раз царство – это не место, но в первую очередь отношение с царем, чтобы находиться в нем, человек не только должен быть прощен, он должен соответствовать царю. Люди часто выстраивают с Богом формальные отношения. Если они и задумываются о своей участи после воскресения мертвых, то в первую очередь переживают за то, простит ли их Бог. Но что на самом деле от этого прощения изменится? Бог, конечно, готов простить. И все же мы не сможем радоваться этому в полноте, если не научимся прощать так же, как Он.
Христианское прощение – тема, которая волновала умы самых знаменитых русских писателей. Даже тех, кто относился к православию, мягко говоря, сложно. Для Льва Толстого, отлученного от церкви еще при жизни, прощение неразрывно было связано с семьей. Ведь настоящая семья – союз родственных по духу людей, понимающих друг друга и прощающих ошибки близких. Семья – образ отношений между Богом и человеком. Это хорошо видно на примере семейства Ростовых, героев романа «Война и мир». В доме Ростовых царит атмосфера любви, взаимной поддержки, внимательной заботы, которой некоторые дети, как кажется на первый взгляд, совсем не заслуживают. Речь о Николае Ростове, старшем сыне. Открытый, жизнерадостный, любимый всеми, именно он приводит семью на порог финансового краха. Проиграв в карты большую сумму денег, Николай обращается за помощью к отцу, а тот, не имея достаточных средств, отдает под залог дом и все имущество. Хотя мог бы поступить иначе, но любовь к сыну берет верх. Поступок Николая прощен, а ответственность за ошибку берет на себя вся семья. Читателю романа Толстого кажется, что отец слишком мягок к неразумному сыну, что нельзя было прощать такой позорной выходки. Но прощение совершает чудо. Николай Ростов внутренне преображается, становится взрослее. Именно он, в конце концов, оказывается после смерти отца опорой для собственной семьи и всего рода Ростовых. Воскресное евангельское чтение тоже говорит нам о прощении. Христос рассказывает ученикам притчу, герои которой – царь и его слуги. Первый слуга задолжал правителю огромную сумму – 10 тысяч талантов серебра. Человеку грозила страшная участь. Все его имущество должны были продать, а его самого, жену и детей – сделать рабами. Но царь, видя бедственное положение слуги, его отчаяние, прощает ему долг. Как же поступает этот человек, получив такой щедрый подарок? Вместо того, чтобы проявить милость к собственному должнику, еще одному слуге, начинает бить его, требовать возврата долга каких-то 100 динариев. А проявленной жестокости узнает царь и велит заточить бывшего должника в тюрьму. Евангелие учит нас одновременно двум вещам. Первое – то, как Бог прощает нам ошибки, надеясь и веря, что мы сами научимся милосердию. Господь не потакает нашим слабостям, лечит человеческие души не насилием, а любовью. Из раза в раз Он дает нам возможность начать все сначала. Вторая вещь, о которой говорит Евангелие, касается пределов терпения Божия. Оно заканчивается ровно тогда, когда мы поддаемся жестокости и перестаем прощать других людей. Поэтому, если мы действительно хотим жить в любви Бога и в мире с Ним, будем сами с любовью и милосердием относиться к тем, кто в этом нуждается.
Поясняя необходимость постоянного, безграничного всепрощения, Господь рассказывает притчу о милостивом государе и немилосердном должнике, приравнивая Царство Небесное царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Один из рабов должен был своему государю 10 тысяч талантов. Талант был самой большой денежной единицей, равной 3 тысячам шекелей или 12 тысячам динариев. Так, например, доход с провинции, включавший Идумею, Иудею и Самарию, составлял всего 600 талантов. А весь доход даже более богатой провинции Галилеи равнялся всего 300 талантам. Таким образом, долг в 10 тысяч талантов был больше, чем доход царя. Из притчи мы узнаем, что когда государь потребовал уплаты долга от раба, не имевшего денег, то раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Блаженный Феофилакт пишет: «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Человеколюбие Божие совершенно простило и долг, хотя раб просил не совершенного прощения, но отсрочки. Научись отсюда, что Бог дает и более того, что мы просим. Тогда прощенный раб, найдя своего собрата, который должен был ему ничтожную по сравнению с первой сумму в 100 динариев, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Он не жалился над своим собратом, несмотря на его мольбу потерпеть, и посадил его в темницу. Когда же государю стало известно о произошедшем, он призвал немилосердного раба к себе, сделав ему строгий выговор за то, что он не последовал его примеру великодушия к своему должнику. Разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Святитель Иоанн Златоуст указывает: «Если ты не прощаешь врага, то не ему наносишь вред, а самому себе. Ему ты часто можешь вредить в настоящей жизни, а себя самого делаешь безответным в будущий день. Ибо ничего так не отвращается Бог, как человека злопамятного, как сердце надменного и души раздражительной». Завершая рассказ притчи, Спаситель замечает: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Этими словами Господь призывает нас прощать ближним неограниченное количество раз, прощать постоянно и всегда, от всего сердца, потому как ничто из того, что приходится прощать нам, не идет ни в какое сравнение с тем, что прощает нам Бог по своему безграничному милосердию. Александр Павлович Лопухин замечает: рассказанное в притче, как и везде в других случаях, служит образом людских отношений к Богу и ближним. Тот, кому прощается большой долг, тем самым обязывается простить и другим небольшие долги. Будем же помнить, дорогие братья и сестры, что прощение имеет величайшую ценность, поскольку уподобляет человека милосердному Богу. Каждый из нас спасается милосердием Божьим, если сам прощает другим людям их прегрешения, тем самым свидетельствуя о своей твердой вере, способной претворить холодное сердце в живое и любящее.
Притчу о двух должниках Господь заключил такими словами: «Так и Отец мой Небесный сотворит вам, аще не отпустите кижду брату своему от сердец своих прегрешение их». Кажется, такая малость требуется. Прости, и будешь прощен. А когда прощен, то и в милость принят. А когда в милость принят, то стал участником во всех сокровищах милости. Стало быть, тут и спасение, и рай, и вечное блаженство. И такое великое приобретение за такую малость, что простим. Да, малость, но для самолюбия нашего нет ничего тяжелее, как прощать. не намерен на какую-нибудь неприятность, тайну, причиненную нам, так, чтобы никто не видел, мы еще, пожалуй, простим. Но чуть что почувствительнее, да при людях, хоть не проси, нет прощения. Бывают обстоятельства, что хочешь, не хочешь, а высказать удовольствие нельзя. И молчишь. Но язык-то молчит, а сердце говорит злые планы. Повысь неприятность еще на одну линию, и удержу — нет. Ни стыд, ни страх, ни потери ничего не удержит. Вскипевшая самость делает человека словно помешанным, и, подавшийся ей, начинает гордиться глупости. Такому несчастью больше всего бывают подвержены люди не какие-нибудь, а чем кто цивилизованнее, тем чувствительнее к оскорблениям, тем меньше прощает. Снаружи отношения иногда все еще остаются гладкими, но внутри решительный разлад. А между тем Господь требует, чтобы прощали от всего сердца.
Мысль этой притчи научает нас прощать нашим рабам согрешения их против нас, особенно же, когда они кланяются в ноги нам, прося прощения. Изъяснять подробно сию притчу может тот один, кто имеет ум Христов, но попытаемся и мы сказать что-нибудь. Царство есть Слово Божие, и не какое-либо малое царство, а небесное. Слово это уподобилось человеку-царю, когда воплотилось ради нас и сделалось человеком, подобным нам. Берет он отчет от рабов своих, как благие судья их, ибо не наказывает без суда. Это было бы жестокостью. 10 000 талантов должны мы, потому что ежедневно получаем благодеяние, а не воздаем Богу ничего доброго. Должники 10 000 талантов и те, которые приняли начальство над народом или над многими, ибо каждый человек есть талант, как сказано, великое дело человек, и нехорошо употребляют власть свою. Они также дадут отчет. Продажа должника с его женою и детьми и всем имением означает отчуждение от Бога, ибо проданный делается рабом другого господина, то есть дьявола. Под женою должен разуметь плоть, супружницу души, а под детьми — худые действия, производимые душою и телом. Сию-то плоть повелевает предать сатане на истязание, то есть предать болезням и мучению демонскому. Велит также связать и детей, то есть деятельные силы зла. Так Бог иссушает чью-либо руку крадущую или связывает ее посредством какого-либо демона. И вот жена, плоть и дети, злые действия, преданы измождению, да дух спасется, ибо человек тот уже не может воровать. Подобным образом разумей и прочее. Смотри, какая сила покаяния, и как человеколюбив Господь. Покаяние в зле заставило раба упасть. Кто крепко стоит во зле и не падает от покаяния, того нельзя и простить. Поэтому милосердие Божие простило весь долг, хотя раб не просил совершенного прощения, а просил только отсрочки. Познай сего, что Бог дарует и более, нежели сколько просим. Таково человеколюбие его, что столь жестокое, по-видимому, повеление продать раба изрек он не по жестокости, а с тем, чтобы устрашить раба и побудить его обратиться к покаянию и молитве. Раб, получивший прощение, выйдя от своего господина, давит подобного себе раба. Никто из пребывающих в Боге не бывает бессострадателен, а только тот, кто удаляется от Бога и делается чуждым ему. И смотри, как велико бесчеловечие. Раб, получивший прощение несравненно большего долга, 10 000 талантов, не хочет не только простить несравненно меньшего 100 динариев, но и отсрочить, хотя должник просит его теми же самыми словами, какими тот просил царя, напоминая тем, как сам он спасся. «Потерпи на мне, — говорит, — и все тебе заплачу». Стих 31. «Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее». Здесь представляются ангелы, ненавидящие зло и любящие добро, ибо они сослужители того злого раба. Говорят же они это Господу никак не знающему, а для того, чтобы ты знал, что ангелы — суть наши защитники и что они не любят бесчеловечных. Господь производит суд над злым рабом из человеколюбия, чтобы показать, что не он, а жестокость и неблагодарность раба лишают его милости. Каким мучителям передает? Конечно, карающим силам на мучение вечное, ибо слова «пока не отдаст ему всего долга», значит, да то ли пусть мучится, пока не воздаст, но он никогда не воздаст долга, то есть никогда не кончит должного и заслуженного наказания, ибо в аде нет покаяния. Следовательно, он всегда будет под наказанием. Не сказал «отец ваш», а «отец мой», поскольку такие люди недостойны иметь отцом Бога. Желает же, чтобы отпущение было от сердца, а не от одних уст. Представь теперь, какое зло памятозлобие. Оно лишает даже и дарованного дара Божия, хотя дарования Божии не раскаяны, но от нашей злобы и они теряются.
Печать моего апостольства — вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифы, или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову.
Нередко в своих посланиях апостол Павел обращается к конкретным общинам, стремясь выстроить с ними правильные отношения. Для многих это может показаться чем-то странным и даже искусственным. Зачем с кем-то выстраивать какие-то отношения? Есть храм, который воспринимается как специально обустроенное место, в котором создается особая религиозная атмосфера. Естественно, в любом подобном месте есть обслуживающий персонал. Где в этой ситуации место каким-то отношениям? Разве только обычной доброжелательности в рамках общечеловеческого этикета? Иногда, к сожалению, не хватает и этикета, но христианство ведет человека дальше, зовет к преображению себя и мира вокруг. И в первую очередь отношений между людьми. Самое интересное, что при этом подразумевается не столько содержательное их изменение, сколько качественное. Приходя в церковь, люди начинают искать более христианскую работу. С грустью или досадой смотрят на свою нецерковную семью, перестают общаться с теми, кто раньше был им близок. Конечно, ситуации бывают разными, но зачастую задача христианина не в том, чтобы убежать и закрыться в уютном мирке, но в том, чтобы изменить свой собственный мир, приблизить его ко Христу. Для этого надо не сменить работу, но изменить свое отношение к ней. Не отвернуться от коллег, но научиться по-новому общаться с ними. Ведь дело не в ситуации, а в том, как мы ее воспринимаем. Способны ли увидеть ее в христианской перспективе? Раскрыть в ней некоторый христианский потенциал? Итак, апостол обращается к коринфской общине, в которой не все доверяли его авторитету, Не все были готовы относиться к нему, так же, как к 12 апостолам. В то же время, со своей стороны, он воспринимал коринфян как своих детей, потому что они были просвещены именно благодаря его трудам, его обращению к язычникам. Он прекрасно понимал, что апостольство подтверждается плодами. И раз коринфяне стали христианами, раз они в Господе, он апостол. Но кто такой апостол? Для нас сегодня это практически небожитель. Он как бы эталонный христианин, тот, кто не только словами, но и делами, самой своей жизнью, говорит о Христе. Что же он считает вполне позволительным для себя, а значит и для каждого христианина? Питаться, иметь спутницей жену-христианку, получать награду за труды, причем награду не духовную, а именно материальную, потому что он человек, и, становясь христианином, не лишается человеческих нужд. Но чего же он, будучи христианином, лишается? Что он считает для себя непозволительным? Единственное – ставить преграду свету Евангелия Христова. Мы часто задаем себе вопрос, что христианину можно делать, а что нельзя. Отвечая на него, можно вслед за апостолом Павлом поставить его иначе. Какой мой поступок может стать преградой, а какой – призывом к радости и встрече со Христом?
Апостол Павел вошел в историю человечества как один из самых ярких проповедников христианского вероучения. В течение своей жизни апостол Павел совершил 4 многолетних путешествия по городам Римской империи. Во многих из них после его посещения появлялись сплоченные христианские общины. Некоторые города, по словам самого апостола Павла, были особенно дороги его сердцу. Одним из таковых являлся Коринф. Город, расположенный на юге Греции и занимавший выгодное географическое положение на узком перешейке между Эгейским и Ионическим морями. Павел оказался в Коринфе в ходе своего второго миссионерского путешествия. Оказался вынужденно. Проповедь апостола не была принята в Афинах. Оттуда Павел и прибыл в 52 году в Коринф, рассчитывая лишь восстановить здесь силы и затем продолжить свой путь. Апостол считал, что основать в Коринфе христианскую общину – дело даже более бесперспективное, чем в Афинах. Однако Господь судил иначе. Бог во сне дал Павлу прямое указание остаться в Коринфе и проповедовать христианское учение. К удивлению Павла, язычники-коринфяне, имевшие в те времена дурную репутацию, откликнулись на его проповедь и стали принимать крещение. Павел провел в Коринфе 1,5 года, ежедневно говоря с его жителями о Христе и его учении. Впоследствии апостол поддерживал коринфскую общину через послание. Отрывок из первого послания коринфянам читается сегодня во время утреннего богослужения. Апостол Павел написал первое послание коринфянам в период между 54 и 57 годами, находясь в Эфесе. Идея направить коринфским христианам послание пришла к Павлу не случайно. Вскоре после отъезда апостола в Коринфе начались нестроения. Коринфские христиане, так быстро принявшие веру во Христа, также быстро стали возвращаться к порокам прежней языческой жизни. Пытаясь оправдать свое отпадение, они стремились принизить нравственный авторитет апостола Павла, испортить его репутацию. Логика этих людей была проста и отвратительна одновременно. Если несовершенен учитель христиан Коринфа, Павел, так чего же требовать от его учеников? Апостол был возмущен поведением коринфских христиан. Он прямо пишет им, что их поведение недостойно. Кроме того, Павел развенчивает мифы, которые о нем распространяли его противники. Якобы апостол живет разгульной и праздной жизнью. Апостол прямо говорит о том, скольких радостей жизни лишил он себя ради апостольского служения. Павел пишет, что он мог бы быть женат, как апостол Петр, мог бы жить на пожертвования христианских общин, но он избрал иной путь. Ради проповеди учения Христа апостол Павел принял обет девства, а чтобы никто не укорял его в тунеядстве, Павел зарабатывал на хлеб своими собственными руками, плел ковры и делал покрывало для палаток. Апостол делает оговорку, что мог бы этого не делать, но чтобы не прослыть тунеядцем, совмещает ежедневную проповедь Христа с упорным трудом. Послание апостола Павла произвело на коринфян благотворное воздействие. Нестроения в общине прекратились, а христиане Коринфа вернулись к благопристойной жизни.
В этом отрывке апостол Павел затрагивает одну из самых злободневных современных тем. Он пишет о денежном содержании тех, кто посвятил себя служению Христу. Из самого факта появления этих слов становится ясно, что апостол сталкивался с теми же самыми обвинениями, с которыми сегодня сталкиваемся и мы. Речь идет о подозрениях финансовой нечистоплотности. Здесь надо признать, что иногда претензии, которые высказывают нам, вполне обоснованы. Но апостола Павла обвинить было нельзя, у него не было каких-либо финансовых злоупотреблений. В личной собственности у него был лишь самый минимум необходимых в повседневной жизни вещей. Поэтому его слова – это не попытка оправдаться, это объяснение того, каким образом должно быть устроено финансовое обеспечение служителей церкви. Из апостольских посланий известно, что на жизнь Павел зарабатывал своим трудом. Он делал палатки и их продавал. Так он поступал для того, чтобы, как пишет сам апостол, не поставить какой преграды благовествованию Христову. Но при этом он не признает такое положение дел нормальным. В сегодняшнем отрывке апостол объясняет, почему это так. Он использует два вида аргументов. Первый из них относится к законам человеческого общежития, второй базируется на Священном Писании. Апостол делает три отсылки к общественным законам. Самое яркое из них звучит так. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Служение Богу и людям апостол сравнивает с воинским служением. Действительно, сложно представить, чтобы кадровый военный сам зарабатывал на необходимое для несения своей службы. Вообще все, в чем нуждается он сам и его семья, военный получает от государства, которому служит. Иначе он не сможет с полной отдачей заниматься тем, к чему призван. Точно так же и апостол может сам зарабатывать на свою жизнь, но при таком положении дел будет страдать его миссия. Ему попросту будет не хватать времени и сил. Это же применимо и к другим служителям церкви. Апостол Павел признает, что такое рассуждение слишком человеческое, а потому может быть предметом споров. Для того, чтобы усилить свою аргументацию, он вводит аргумент из Священного Писания. «Не заграждай рта у вола молотящего». Это предписание содержится в книге Второзакония. Чтобы понять его смысл, надо знать, что обмолот хлеба производился быками, которых заставляли вытаптывать ногами зерна из снопов, разбросанных по гумну. При этом быки имели возможность наклониться и питаться еще не обмолоченным хлебом с зернами. Расчетливые владельцы пытались противостоять этому и завязывали быкам рты во время молотьбы хлеба. Запрещая подобные действия, закон Моисея имел в виду научить народ милостивому обращению с рабочим скотом. Апостол Павел приносит этот закон на служителей церкви и просит оказать им такое же милосердие, которое закон Моисея требует оказывать работающим животным.
В древности практически любой прием пищи сопровождался молитвой. Человек благодарил Бога за то, что на его столе есть хлеб, и сегодня ни он, ни его семья не остались голодными. При этом часть трапезы могла быть принесена в жертву в знак благодарности. У язычников также был подобный обычай. Та часть пищи, которую они отдавали своим богам, называлась идоложертвенная. Среди христиан города Коринф существовало мнение, что можно беспрепятственно есть мясо, пожертвованное идолом. Они не боялись, что таким образом осквернят себя или же дадут повод считать, будто уклонились от веры во Христа. В качестве аргумента они говорили о свободе, которую даровал людям Спаситель, ведь именно Он сотворил этот мир, и в нем нет ничего нечистого. Да и сам Он в Евангелии четко сказал: «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». В ответ на эти воззрения Павел и пишет только что прозвучавшие слова. Апостол перечисляет те привилегии, которыми он мог бы воспользоваться по праву своего высокого статуса. Однако он не сделал и не делает этого, так как это могло бы стать камнем преткновения для других. Он может все, что угодно есть и пить, но он этого не делает. Он мог бы претендовать на то, чтобы церковь оказывала материальную поддержку ему и его семье, но также никогда этим не пользовался. Он мог бы продавливать важные решения своим заслуженным авторитетом, но и от этого он воздерживается. Ведь каждая из этих привилегий могла так или иначе смутить людей, еще не окрепших в вере, и стать препятствием для распространения евангельского благовестия. Итак, безусловно, духовная свобода – это ценный дар, который мы получили от Христа, но этой свободой необходимо пользоваться разумно. И самый главный критерий – польза моих слов и поступков для окружающих. Если то, что я говорю и делаю, может смутить человека, пошатнуть его веру, отвернуть от церкви, лучше эту свободу ограничить. Как прекрасно в другом месте проиллюстрировал эту мысль апостол Павел: «Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Ведь именно в этом добровольном самоограничении проявляет себя жертвенная любовь, которую явил миру Спаситель.